რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება თბილისში 23 საათია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამ თვეში ისტორიული ვიზიტით ჩავა ჰიროსიმაში, ქალაქში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ატომური ბომბის ჩამოგდების შედეგად 1945 წელს 80,000-მდე ადამიანი დაიხოცა. თურქეთში დანაღმული ავტომანქანით მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი. გერმანიაში სულ უფრო ნაკლები მიგრანტი ჩადის, თუმცა კვლავინდებურად დიდია თავშესაფრის მისაღები განაცხადების რიცხვი, რომლებიც ამ ქვეყანაში შარშან ჩასულ მიგრანტებს შეაქვთ. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამ თვეში ისტორიული ვიზიტით ჩავა ჰიროსიმაში, იაპონიის ქალაქში, რომელშიც 1945 წელს 80,000-მდე ადამიანი დაიღუპა ატომური ბომბით თავდასხმის შედეგად. თავდასხმა შეერთებულმა შტატებმა განახორციელა და ობამა იქნება ამ ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ჰიროსიმას ეწვევა. თეატრის ახლის განცხადებით, ჰიროსიმაში ობამას ვიზიტი დაგეგმილია 27 მაისისთვის. ამ აზიის ტურნისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ვიეტნამსაც ესტუმრება. ჰიროსიმაში ვიზიტის მიზნა, თეატრის ახლი ასახელებს პრეზიდენტის სურვილს, ხაზი გაუსვას მშვიდობისა და უსაფრთხოების მხარდაჭერას მსოფლიოში, რომელიც უნდა გათავისუფლდეს ბირთვული იერაღისგან. ამასთან ვაშინგტონი გამორიცხავს ბოდიშის მოხდას იაპონიის ქალაქების დაბომბვისთვის ატომური იარაღით. მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს 1945 წლის 6 აგვისტოს შეერაღებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავმა ატომური ბომბი ჩამოაგდო ჰიროსიმაში, ხოლო სამ დღეში იაპონიის კიდევ ერთ ქალაქ ნაგასაკიში. თურქეთში დანაღმული ავტომანქანით მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი. აფეთქება, რომელიც სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დიარბაქირში მოხდა, მიმართული იყო პოლიციის ავტომანქანის წინააღმდეგ. ოფიციალური ინფორმაციით დაიჭრა 45 ადამიანი, მათ შორის 12 პოლიციელია. ჯერ არავის უკისრია პასუხისმგებლობა აფეთქებაზე, რომელიც უმეტესად ქურთებით დასახლებულ ქალაქში მოხდა. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება. გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა პირველად გამოაქვეყნეს ინტერნეტში პანამის დოკუმენტებად წოდებული მასალების მონაცემთა ბაზა, რომელსაც შესაძლებელია შეიტყო, ვინ იღებს ოფშორულ კომპანიებს ხშირად, ვინ იყენებს ოფშორულ კომპანიებს ხშირად ჩრდილოვანი ფინანსური ოპერაციებისთვის. გამომძიებელი ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმის ხელთ არსებული მონაცემთა ბაზა გამოქვეყნდა 9 მაისს ინტერნეტში. ამ მასალებში ფიგურირებს 80-ზე მეტი ქართველი. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის ტომას დე მეზიერის განცხადებით ჯერ კიდევ არ არის დადგენილი, რა მოტივი ამოძრავებდა დანიის შეერაღებულ პირს, რომელმაც დღეს სტილას ერთი ადამიანი მოკლა და 3 დაჭრა. ინციდენტი მოხდა მიუნხენის მახლობლად 30 კილომეტრში გრაფინგის რკინიგზის სადგურზე. პოლიციის ცნობით თავდამსხმელი დაკავებულია. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ 8 ივნისიდან დაიწყება წინასაარჩევნო კამპანია, რომელსაც მოჰყვება 8 ოქტომბრისთვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა საქართველოში თუშეთში სოფელ ომალოში ზვავის ჩამოწოლის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით ზვავში მოყოლილი ერთი ადამიანი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე კი მაშველებმა გადაარჩინეს. ამავე სამსახურის ცნობით ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ომალოში ზვავი 19-ის ჩამოწვა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Do მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, представляю вам нашего гостя. С нами Борис Минаев, писатель.
Добрый вечер.
И также я представляю вам своего коллегу Мирхат Шерибжан. Мирхат, здравствуйте. Мирхат, мой коллега из казахской службы «Радио Свобода». Вы сразу поймете, почему я пригласила, что именно я пригласила объяснить нам. Потому что вы заметили, наверное, Борис, что главным героем парада, ну, помимо, конечно, Владимира Путина, который стопроцентно всегда главный герой, был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Вы заметили это?
Ну, я заметил, а потом стал думать, почему. Решил, что, наверное, он приехал на чемпионат мира по хоккею. Там Казахстан очень хорошо выступает. Наверное, он как болельщик приехал. Ну и плюс там вот говорили какие-то переговоры важные. Ну и посетил наш парад, как важный иностранный гость.
Да.
Я как-то воспринял это логично.
Важный и единственный. То есть вы считаете, что он приехал не только на парад, но он приехал на чемпионат
мира?
Конечно,
не только.
И оставил в этот праздник свою республику без своего присутствия. На своем, например.
Ну,
мы не знаем, был ли там парад,
Казахстан,
но сейчас нам все расскажут.
Отменил парад, по-моему.
Да, да, да.
Поэтому он вот в нашем параде принял участие.
Да.
Какой-то такой двойной жест.
Хорошо. Спасибо, Борис. Уважаемые слушатели, мы ждем ваших впечатлений от праздника. Мы задаем вам тот же вопрос, который задавали другим нашим прохожим. Вы знаете, у нас традиционный опрос есть. Чем отличался этот День Победы от всех остальных? Как вообще-то меняется этот праздник для вас в вашем к нему даже не отношении, а просто вот в процедуре празднования? Что происходит, какие перемены? Пожалуйста, Мирхат, вот вам слово. Расскажите нам, почему нас осчастливил ваш президент своим присутствием на параде, вот таким совершенно уникальным. Он был один фактически из других президентов. Почему он так решил, ну, вот оставить свою республику в этот день?
Это удивило всех, не только в России и в Казахстане. Особенно сейчас, когда ситуация в обществе очень напряжена. И связано это с поправками в Земельный кодекс. Дело в том, что последние несколько недель, а именно с 23 апреля, беспрецедентные, значит, массовые протесты имели место сначала в Атрау, это Западный Казахстан, потом, значит, там собралось, по некоторым оценкам, до 4000 человек. Некоторые говорят, что 1000, но людей было очень много. Если учесть, что в Казахстане после известных женоженских событий, где были убиты и расстреляны протестующие нефтяники, в Казахстане в принципе такого уже не происходило давно, то это очень большой прецедент. За этим, значит, протестом последовали еще ряд подобных протестов, где людей, уже выступающих, было меньше, сотни, а то и десятки. Но это очень сильно напрягло правительство. Оно было как бы не готово к этому. Сначала были угрозы. Значит, Назарбаев непосредственно по телевидению ответил, заявил, что вот те, кто спекулирует на этих поправках, а протестующие протестовали против идеи продажи земли и аренды земли иностранцам до 25 лет. Тут много факторов исторических, психолингвистических и других. Вот. Но люди вышли, и это, в общем-то, было неожиданно. Вот. Потом, 29-го, кстати, апреля, неожиданно были проведены учения, совместные учения Министерства внутренних дел и армии Казахстана. Кроме этого, участвовали в учениях еще и так называемая Нацгвардия Казахстана. И это был такой небольшой момент показания мускулов на населению, что нельзя вот выступать, иначе будут какие-то последствия. Назарбаев непосредственно присутствовал на этих учениях под Алматой. Вот. И уже 5 мая Назарбаев официально, значит, объявил министра экономики Досаева не справившимся с вот, объяснением задач вот этих поправок в земельный кодекс и снял его с должности. Кроме этого, был снят с должности министра сельского хозяйства на следующий день. И объявлен был мораторий на вот, исполнение или претворение в жизнь вот этого земельного кодекса, который был, поправки которым были приняты в ноябре прошлого года. И вот на фоне всего этого отъезд Назарбаева в Москву, это очень непонятно было для многих наблюдателей в Казахстане.
Он хотел заручиться, может, какой-то поддержкой в этой сложной ситуации Владимира Путина. Вам-то как представляется это?
Это сказать трудно. Какой поддержкой может он там заручиться? Это трудно. Мы знаем, что, например, в прошлом году парад военный был на праздник Победы, на День Победы в Казахстане проведен 7 мая, который отмечается ежегодно как День Вооруженных Сил Казахстана, для того, чтобы Назарбаев смог присутствовать на параде. Вы помните, 70-летие, была круглая дата, много президентов присутствовало, там, в том числе Назарбаев. В этом году все парады были отменены, скорее всего, и все с этим соглашаются, что, скорее всего, парады были отменены с тем, чтобы предотвратить большое скопление людей. Поэтому в Казахстане в принципе состояние, потому что даже вот после того, как был объявлен мораторий, были попытки собраться, чтобы потребовать объяснений, что это за поправки, почему они так отменяются быстро, потом принимаются быстро, потом вдруг отменяются. И там были такие задержания в Алмате, несколько активистов было задержано, правда, потом отпущено, но такие вот моменты, люди все еще как бы находятся в состоянии протеста. Вот в данный момент вот уехать в Москву, может быть, нужна была поддержка, я не знаю. Мы знаем, что Путин официально, публично поблагодарил Назарбаева за поддержку, за то, что он приехал. Мы знаем, например, что вот 5 мая, то есть сегодня, было объявлено, что Валентина Матвиенко с делегацией Совета Федерации приезжает в Казахстан, посетить не только Астану, но и Уральск, встретиться с диаспорой.
Подождите, Мирхат, давайте мы все равно попробуем с вами проанализировать. Вот мы уже поняли, что это было странно для республики. И немножко странно здесь тоже видеть его одного. Но тем не менее, вам кажется, что для Владимира Путина его участие было важно тем, что вот хотя бы один президент у меня будет на этом важном, ценном для меня параде, так?
Я так думаю, что это было очень важно для Путина. Мне кажется, и для обоих было важно. В принципе, для Назарбаева тоже важно, что он находится там. Надо вспомнить еще одну вещь. Вы помните, что в 91 году, когда развалился Союз, Назарбаев был как раз политиком, который больше всего против развала Союза. Ему прочили место в премьер-министре в Советском Союзе. Казахстан был последней республикой, которая объявила своей независимости после как Российская Федерация объявилась от Советского Союза. Фактически все республики отделились от Казахстана, а не от Москвы. Вот. Это было 16 декабря 1991 года. Самая последняя республика. Вот. И Назарбаев был последний президент, который ввел валюту национальную. Он ввел ее только потому, что, вы помните, в августе 1991 года Россия, денонсировала вот эти старые купюры, которые были напечатаны до 1993 года, и вся эта денежная масса пошла в Казахстан, который тогда еще был в рублевой зоне, и была супер-гиперинфляция в республике. И Казахстан был вынужден ввести свою национальную валюту уже в конце ноября 1993 года. То есть, в принципе, мы знаем, что вот самым лояльным к Москве исторически, вот, если иметь в виду последние 20-25 лет, это был как раз Назарбаев. Возможно, тут как-то обоюдный интерес был. Но Путину было необходимо, что есть человек, который поддерживает его. Назарбаеву было необходимо, возможно, чтобы показать людям внутри страны, что есть президенты, которые поддерживают его.
Ага, спасибо большое. И главный вопрос вам я сейчас задам по поводу вот вашего празднования Дня Победы. Отменяется парад. А что остается там в Астане, в Казахстане? Что остается?
Военного парада не было, но праздник отмечался. Были массовые шествия, был вот этот бессмертный полк, были огромные, массовые мероприятия. Кстати, вот ветераны войны в Казахстане получили гораздо больше, чем ветераны в других республиках. Я не считаю Россию. В России там, по-моему, по 650 долларов. Я не знаю сейчас точно. В Казахстане там около 400 долларов каждый ветеран получил. Кроме этого, даже те ветераны, которые были малолетними детьми и были в тылу, там, которые сегодня уже там бабушки под 80 и более лет, они тоже были не обделены. Им там очень сильно поддержали финансово. Вот. Но я о чем говорю? Я говорю о том, что все-таки праздник Победы отмечался очень широко. Особенно в Алмате, в Астане, все вот эти атрибуты, значит, с солдатскими вот этими военные пары, ну там пилотки, там эти ремни солдатские, униформа, ну это форма советского солдата, все это там было. И, в принципе, отмечалось не хуже, чем в России.
Борис, ну я вас вот о чем спрошу. Ведь давайте вернемся к этой паре. Вот Путин, мы все время за собой видим сейчас на экранах, нам показывали весь парад Путин, Назарбаев. Я с огромным трудом высмотрела Дмитрия Медведева в ряду, в этом его через одного показали, его фактически не было видно. Потом заканчивается парад, и уже тройка, Шойгу, Путин и Назарбаев идут возлагать цветы и сжать руки и ветеранам, и участникам парада, и там совсем никого нет из таких, совсем никого нет из Дмитриев Медведевых. То есть, опять же, его там нет. Вы как все это объясняете? Вы тут видите какую-то скрытую игру?
Я не вижу, честно говоря, скрытой игры. Какая-то важный действительно сценарий связан с тем, что приехал Назарбаев. Может, это неожиданно случилось, и пришлось как-то всех там
подвинуть.
Может быть, у них был какой-то предмет для переговоров важный и для Путина, и для Назарбаева. Я не знаю, что это. Вот. Но то, что там не выстраивается, как раньше, там на Мавзолее все члены правительства по ранжиру, я как-то не особенно присматривался. Хотя да, я иногда слежу, что Медведев очень часто проводил, скажем, в течение последнего года какие-то параллельные с Путиным мероприятия, чтобы его тоже было заметно, ну, чтобы там... Путин там выступает, он здесь выступает.
И на трибунах мы всегда его могли видеть,
далее,
чтобы
да.
хотя бы зафиксировать,
здесь
спит он или
не
нет.
Здесь этого не было, но, честно говоря, но я не вижу в этом никакого особенного знака, хотя будущее покажет. В общем, у меня как-то ответа особо нет, но и удивления нет, поскольку, как вы правильно сказали, это касалось не только Медведева. У нас ведь есть масса там других людей, которые...
Масса есть, но премьер-то один, он как бы
второй. Нет, у нас есть как бы главенствующая четверка, главы федерального собрания, Матвиенко, Нарышкин и так далее. То есть они тоже очень важны. Поэтому я бы тут не стал. Это какая-то импровизация, как и, в общем, отчасти стихийный момент, вот этот достаточно там, где, в какой части Путин там шел в этой колонии бессмертного полка. Это же так все достаточно в форме такого народного марша, да, то есть, ну и здесь тоже, в общем, не было никакого особенного протокола. Кто там рядом с ним идет, кто сзади, кто впереди. Все это не выстраивается по старым кремлевским сценариям.
Да, но мы можем только зафиксировать. Вот я сейчас спрошу Мерхата, зафиксировала ли их пресса казахская, тот факт, что вот на трибуне только и исключительно ветеран и Назарбаев, никого больше. Потом заканчивается парад Назарбаев, Шойгу и Путин, никого больше. Потом они подходят, возлагают венки, и где-то в 23-х рядах нам перечисляют Сергей Иванов, его, кстати, показывали дважды и лучше, Валентин Матвиенко, кажется, Дмитрия Медведева очень вскользь упоминают, очень плохо показывают. То есть все-таки полное ощущение, что премьер-министр Российской Федерации это Нурсултан Назарбаев. Ну, это я шучу, конечно, Назарбаев, но тем не менее, вот заметили у вас, Мирхат, обратили внимание, что как-то подвинуты первые лица оказались в пользу президента Казахстана?
Ну, дело в том, что в Казахстане привыкли, что Назарбаева показывают всегда в первых рядах. Это первое. Второе, никто же там в Казахстане не проверит, как это было эдитировано, как это было вырезано, нарезки были сделаны. Поэтому, в принципе, там никто не удивился. Возможно, Дмитрия Медведева, возможно, просто убрали из кадра там те казахстанские, значит, средства массовой информации и там еще что-то. Поэтому в Казахстане на это, в принципе, никто не обратил внимания.
Ну,
потому что, в принципе,
да.
Назарбаев это как бы, ну, как...
Само собой.
Царь-батюшка, он, значит, поехал к другому царю-батюшке, и там, значит, они там вместе, и поэтому все должно быть, вот так и должно быть.
Спасибо, то есть нечего путаться под ногами всем остальным. И еще на один момент парада я хочу, уважаемые коллеги, обратить ваше внимание и попросить, чтобы вы его прокомментировали. Уже второй год подряд Сергей Шойгу, выезжая на парад, крестится, осеняет себя крестным знамением. Вот, и Борис, как вы это расцениваете, что это для вас? Играет какую-то роль, не играет? Вы обращаете на это внимание? Как вы
ну,
это...
вообще странно немножко. Для меня вообще вот все, что связано
с верой, с религией все-таки имеет какой-то интимный какой-то момент. И тем более такое публичное действие, как военный парад, для меня это выглядит странно. Я, правда, не видел это по телевизору.
А вот вы можете сейчас посмотреть даже на фотографии.
Знаю только в вашем пересказе.
Да.
Но, с другой стороны, предъявить претензии какие-то человеку, который вот так глубоко уцерковился, видимо.
Вошел в образ.
Да, истину веру обрел. Ну, что же делать? Вот так вот он себя чувствует, ощущает. Для него такое важное действие. Ну, пусть.
Ну, пусть это я не... Ну, дело в том, что мы тут не можем сказать ему «не пусть», а просто мы можем вот какую-то оценку высказать. Мирхат, а у вас есть к этому какое-то свое отношение, что вот, выезжая на парад, надо бы перекреститься?
Ну... Во-первых, я, как любой бывший советский гражданин, я служил в советской армии.
Вот.
Я служил 2 года в Омске в ракетных войсках, участвовал в очень серьезных учениях в Кемеровской области, в Капустином Яру и так далее. Это было время, когда невозможно было себе представить, что, допустим, наши ребята, Биба Будажапов, бурят, я казах, там рядом ребята, мои лучшие друзья, Каменко Серега из Киева, там, или Леха, там, мой товарищ из Кемеровской области, Андрейчук. Они как-то никогда бы в жизни бы... Ну, как это можно? Ну, креститься, значит, офицер, а что остальным делать? Допустим, азербайджанцу Гасанову и мне. Да, вот я, который рядом стою. Хотя я служил хорошо, дослужился до сержанта. У меня очень много было отметок и там грамот всяких, и медалей там. Ну, не медалей, а всяких накладных значков. Я там был неплохо служил вообще. Служил с верой. И, ну, как? Ну, если, допустим... Мой непосредственный начальник, капитан Костиков, надеюсь, он жив-здоров, дай ему Бог здоровья, батяня так наш. Вот если бы он там крестился, а я бы как бы там стоял в стороне, что мне оставалось значит, делать? Ну, то есть я вот лично этого не понимаю. Вот, например, в Казахстане этого нет. Это как-то не то. Ну, понимаете, ну не знаю я. Это в России так происходит, там сейчас все это идет. Почему-то вот объявляют, что вот мы православное государство, а как же Татарстан, а как же иудеи, а как же там Бурятия или там Калмыкия. Ну, я не знаю, я мое личное мнение, что я против, чтобы особенно в армии, да, потому что это армия российская, а там в армии ведь не только христиане. Православные, кстати, есть христиане и не православные, и вообще не христиане, поэтому тут тяжело как-то сориентироваться. Вот. И моя оценка лично, я против.
Очень интересно, потому что даже священникам, вы помните, что в 2009 году вышел указ президента, запускающий священника в армию, но даже им говорится, что ну, вот вы занимаетесь вот этой своей воспитательной работой только в свободное время, во внеслужебное. Может быть, Шойгу считает, что выходной 9 мая, и он может, значит, заниматься вот этими вот своими отправлением своих религиозных нужд. Может быть. Но то, о чем говорит Мирхат, он имеет в виду, что вот стоят перед ним солдаты, стоят перед ним армия, стоят перед ним полки. И они ведь разных вероисповедований, эти люди, эти солдаты. И немножко, конечно, странно, когда главнокомандующий вот так вот... То есть он не главнокомандующий? Главнокомандующий. Министр обороны, извините, пожалуйста. Когда министр обороны... Да главнокомандующий тоже легко выразил бы свою религиозную принадлежность и глазом бы не моргнул. Но им немножко вот это странно.
Волновался, наверное, очень перед парадом.
2 раза волнуется перед парадом. Каждый год волнуется в одно и то же время,
конечно,
выезжая на своем
автомобильчике. Вдруг шина лопнет.
А, шина? Ну да, она же лопнула в прошлом году. С танком-то, по-моему.
А вдруг танк застрянет?
Да.
А вдруг самолет что-нибудь не туда
Борис,
полетит?
Борис, так
сплёвывать
надо.
Человек.
Подождите, ну есть такая штука?
А
сплёвывать через
мистика.
Левое плечо.
А это уже мистика.
Это
уже
мистика.
Другая
а креститься...
история.
Это...
Ну, я абсолютно согласен с той логикой, что на личном уровне, ну да, человек волнуется, переживает, ну что тут скажешь, но... Вообще-то говоря, конечно, то же самое, что и в советской армии. У нас сейчас многонациональная, многоконфессиональная страна, но это отдельная тема. Вообще с этим надо быть осторожным, с этой государственной религией. Но это как бы совершенно другая тема.
Ну, она другая, но она, тем не менее, включилась совершенно неожиданно. Вообще, для меня это был сюрприз. Я прошлый год не уследила, а в этом году для меня был сюрприз. И я хочу сказать Мирхату, что все-таки, конечно, официально это светское государство все еще, но то, что православие давно поставлено в главу угла, это уж 100% и стало фактически официальной религией. Тут он совершенно прав. Михаил из Подмосковья нам звонит. Здравствуйте. Хочет поделиться впечатлениями.
По моим наблюдениям, все вот это вот имеет казенный вид, понимаете? Вот тот же вот марш солдат, вот, который вот типа вчера вот идут ребята, дети, школьники несут, как лопаты, понимаете, вот эти вот. Смешно стало, понимаете, вот аж напомнило советские времена. Честно вам скажу, вот, конечно, период.
Михаил, вы сейчас говорите об акции «Бессмертный полк», как я понимаю.
Да, понимаете, вот несет вот школьник, ну, ему лет 13-15, и вручили ему казенную вот эту вот с палкой, там какой-то ветеран, там написана фамилия. Стало смешно, но с какой-то степени грустно, понимаете? От сердца не ушло вот это, понимаете?
А не приходило в голову поучаствовать вот в такой акции, пойти не казенно с этими людьми, со своей фотографией? Вы сами не хотели? Никогда у вас такого порыва душевного не возникало?
Честно, посмотрел и не захотелось. Нет, понимаете, вот понятно. Участвовать просто, понимаете, вот как ты вот ощущение, как будто нахожусь в Советском Союзе поздних лет, когда уже все понимают, но все ничего вот отказать партии и правительству не могут.
Михаил, это важная и серьезная тема, которую мы сейчас с коллегами обсудим. Она очень неоднозначная. Это «Бессмертный полк», это акция, которая родилась из идеи, из сна пенсионера Тюменского. Ему приснился сон, что мы идем с плакатами наших родственников. И он эту свою идею, которая пришла ему во сне, этот Геннадий Петров, начал пробивать на всех уровнях. И он добился, что в Тюмени пошли... Это было в 2007 году, это было давно. В 2007 году ему приснился сон, 9 лет назад. В 2008 ему удалось сделать так, чтобы в Тюмени пошли люди с этими фотографиями. Маленькой группой только те, кто хотел. И потом этот человек писал письма в газеты, в Челябинске, в какие-то местные региональные газеты, которые вдруг кто-то там вдруг откликался, и маленькая группа людей в другом регионе шла с фотографиями, те, кто этого хотел. 2 года, в 2012 году, по-моему, или 2014 год, наверное, в 2012 или в 2013, эту идею подхватили томские журналисты, которые назвали эту акцию «Бессмертный полк». Она тогда еще не была казенной, она просто стала шире, потому что у журналистов больше возможностей для продвижения этой акции, для пиара этой акции. Она стала шире, но в ней по-прежнему шли те, кто этого хотел. И только вот в прошлом году, в 2015 году, она приобрела вот такой характер, который вы видите сейчас на фотографии, когда понадобилось под 70-летие Победы создать что-то такое невероятно сплачивающее, душевное, духоподъемное. И партия и правительство объявила, наложила свою лапу, скажу прямо, уже не буду тут церемониться с терминами, на эту акцию, призвало всех под ружье, под лопату фактически. В прошлом году я сама видела, как они несли по 5 штук под мышкой студенты, вот как лопаты, вот так вот опустив эти портреты. В этом году такого уже не видела, должна сказать сразу. Видела людей, которые в метро поднимаются, очень разных, с очень разными фотографиями. Видно, что своими родными, видно было, что они сделаны вот в разных типографиях и даже от руки написано. В этом году не видела ничего казенного, видела только душевное, ну вот в людях, неформальное. Тем не менее, факт состоит в том, что массовый, вот такой массовый, как на фотографиях, эту акцию сделала власть. И она же фактически, ну, согласитесь вы со мной или нет, Борис, я не знаю, провела некий знак равенства между участием в акции и поддержкой себя. Ты идешь с «Бессмертным полком», ты меня поддерживаешь. Как-то я это ощущаю в комментариях официальных вот этой акции. Ну, теперь скажите, что вы об этом думаете. Вот сначала к вам обращаюсь.
Ну, у меня тоже ощущения какие-то не казенные. Вот я, правда, мало в городе был. В основном там в своем районе где-то гулял на Профсоюзной. Но то, что я видел в метро, да, там разные вот люди. были люди, вот видно, что вот так это по-домашнему сделано, дома сделано, то есть фотография приклеена своими руками, бережно в целлофан там обернуто, вот они так это несут. Кто-то сделал, может быть, даже и своих родственников, это ведь можно заказать, да, такой плакат. Вот едет человек, везет явно домой к себе. Вот эту такую фабричным образом изготовленную штуку. Она уже холоднее, безжизненнее, но она все-таки своя. То, что детям в школах или студентам дают чужих родственников, это плохо. То, что заставляют на предприятиях, а я знаю, это везде, все пытаются, как только они узнали, что Путин выйдет или даже раньше, все примазываются, любые организации, любые там структуры примазываются, заставляют сотрудников. Это очень плохо и казенно, и по-советски абсолютно согласен. То, что власть использует это в своих каких-то целях, ну, тут у меня начинается, значит, такой, да, это тоже очень плохо. Это это попытка, как это сказать, эксплуатировать чистые человеческие чувства. Ну, любая власть так будет поступать. Любая власть будет извлекать какую-то общенациональную эмоцию из праздника, из даты. Это так было всегда. У меня очень сложное отношение к бессмертному полку. Я вот даже в Фейсбуке вижу, да, вот люди, которые, ну, явно не выйдут на эту акцию. Они очень осторожно или даже настороженно относятся к этой акции. Но они рассказывают в социальных сетях о своих родственниках. Причем рассказывают очень часто пронзительно, с деталями. Фотографии. Очень много моих знакомых. Ну, я уже не говорю о том, что мой друг, один из моих близких друзей, пошел на акцию «Бессмертный полк» и ходит второй год. Мой коллега, я совершенно никаких у меня к нему вопросов нет. Но вот эти портреты родственников и, так сказать, рассказы о них. А чем это отличается? Ну, это виртуальный, но тоже бессмертный полк. То есть это в любом случае выплеснулось как какое-то огромное явление. И его нельзя оценивать только с одной стороны. С какой-то вот такой казенный патриотизм, который нам не нравится, цинизм этот, который в этом присутствует.
Нет, или наоборот, духовная, да, жизнеутверждающая, объединяющая, да, как это присутствует на госканалах.
Да, это все вот в какой-то борьбе противоположность, противоречивая штука. Но единственное, что я поймал себя на мысли, вот когда читал блог Аркадия Бабченко, который очень, очень осуждает это все. Есть такой известный блогер, журналист, очень интересно пишет. И он сказал, я бы свою бабушку никогда бы не понес. И
потому что это мое личное.
Это мое. Я поймался на том, что и мне было бы очень сложно в этом участвовать. Может быть, вместе с кем-то, с друзьями, что-то. Но вообще в этом есть какой-то... Это, да, тут все как-то очень сложно. Но в любом случае «Бессмертный полк» – это некое общенациональное событие, новое событие, которое означает, что праздник этот отмечается по-другому, стал значить что-то другое. Это, во-первых, какая-то альтернатива к вот этому казенному, достаточно скучному и милитаристскому военному параду. Это какой-то выплеск чувств, и надо еще разобраться, каких именно. Ну и, конечно, у меня совершенно... тоже такие противоречивые и интересные ощущения от праздничной Москвы.
Мы сейчас, да, это обсудим, но я хочу все-таки сказать, что действительно люди поделились на тех, для кого это... Кто, в общем, я к этой акции отношусь, к ее идее хорошо. Но вы совершенно правы, что я тоже не очень... Ну, трудно мне решиться. Вот своего дедушку, который погиб, мой дед, я его не видела, и мама моя его, конечно же, она... Он не пришел с войны, погиб в Польше. Я его никогда не видела вообще, просто своего деда. Но я, ну, у меня есть его фотография, но мне трудно. Это действительно мое, это нашей семьи, это трудно. Но есть люди. Но я ловлю себя на том, вот что я хочу сказать, что когда вчера я видела людей с фотографиями родственников, я с радостью и с интересом всматривалась в эти фотографии и думала, что вот какие молодцы. Вот никто бы никогда не узнал и не увидел его лица, этого дедушки. А вот я сейчас вижу его. И хотя бы я обычный прохожий, может быть, для него это важно, для этого человека, чтобы кто-то увидел его родственника. И он думает, что, может быть, ему на том свете важно, что он не лежит там в семейном альбоме, а кто-то его видит сегодня в этой современной Москве. То есть люди поделились для тех, кто... для кого это немножко интимная такая вот история, он не хочет ее выносить. И те, кто хочет выносить. Но, конечно, хотелось бы, чтобы, во-первых, их не травили, те, кто хочет выносить, и чтобы к ним не примазывалась власть и не организовывала их под свое крыло и дала им ходить так же неформально, как они ходили вот вместе с Геннадием Петровым, пенсионером, всего лишь каких-то 8 лет назад.
Нет, когда к сожалению, это превращается в очень заорганизованную акцию. Вообще, даже и к самой идее, к этой изначально много, конечно, вопросов. Но вот тут же Бабченко пишет какой-то культ мертвых. Он мистический, он какой-то языческий. Не знаю. Вот мой друг там, Саша Морозов, который сейчас в Германии живет, пишет, что это какая-то гражданская религия. То есть в этом есть что-то такое странное религиозное. Ну, в конце концов, все у нас гражданская религия. Любое наше публичное массовое действие – это отчасти гражданская религия. Я не очень согласен, что это культ мертвых, какой-то страшный, отпугивающий, отталкивающий. Нет. Но, с другой стороны, вопросы есть. Вот, я понимаю, фотография, кладбище, могила, семейный альбом. А вот с этой картонкой, вот человек приехал домой, он ее поставил куда-то в уголок до следующего года. Тут есть какой-то вопрос.
Есть, да. Вопрос именно, ну, у Аркадия очень точная есть вещь, с которой я абсолютно согласна. Он говорит, один раз – да. Вышли, показали, как много погибло. Вот такую эта акция действительно, может быть, вот тут я, наверное, подпишусь под тем, что он говорит, один раз. Все бы вышли, взяли бы, вышли все один раз и показали, сколько погибло родственников, сколько семей осталось без дедов. Но второй, третий, четвертый, один и тот же портрет, начинается то, о чем вы говорите. Вот, ой, Мирхат, а вы как к этому относитесь, а то мы между собой заговорились.
У меня очень сложный подход к этому делу. Дело в том, что мне было 41 год, когда я впервые вообще увидел, как выглядит мой дед. Дело в том, что я был в командировке в Алма-Ате, и моя дальняя родственница вдруг нашлась и показала мне фотографию моего деда. Ему было примерно 35 лет. Я никогда в жизни не видел его фотографию. Никогда. И когда я в детстве спрашивал у моих родителей и у бабушки, что случилось с моим дедом, они говорили просто, он умер, погиб на фронте. Потом уже, когда я был в 8-9 классе, мне дядя объяснил, что он был небольшим начальником в колхозе в Восточно-Казахстанской области. И в 39 году, в августе, неожиданно выпал снег и убил весь урожай. И моего дедушку, как врага народа, осудили и отправили в лагеря. Вот. И, значит, когда началась война, он попросился на фронт, чтобы, ну, клеймо на жене и на сыне, на моем отце, не лежало. И погиб при форсировании Днепра. Теперь-то я знаю, что штрафбатовцы шансов на выживание не имели. Вот. А моя бабушка всю жизнь прождала его. Как нам быть?
Да, да. Давайте послушаем Ольгу из Орла. Ольга, здравствуйте, говорите, пожалуйста, что вы скажете?
Алло, здравствуйте. Во-первых, спасибо большое, что вы есть, так как на протяжении уже нескольких лет, вот, наверное, события на Украине, я только спасаюсь вот интернетом и в основном вашим сайтом, если честно. Телевизор перестал существовать, поэтому я вот хочу немножко, может быть, рисковато буду в этом плане. У меня оба дедушки воевали, но то, что происходит сейчас... И я вот, без, честно говоря, без тошноты и без какого-то отчуждения вот идти по улицам я не могу. Я, вот, для меня эти люди как-то стали чужими. Я иду, вижу этих детей в пилотках, каких-то ряженых формах. Я вот воспринимаю себя уже как-то отдельно от них, и воспринять себя частью этого народа я не могу, честно говоря, потому что вот, правильно сейчас выступающий предыдущий говорил, что миллионы людей погибли, их никто не вспоминает, были репрессированы. У меня таких близких родственников, к счастью, в семье не было, были дальние, я вот слышала, бабушка рассказывала. Но о них никто не вспоминает, то есть, понимаете, их как будто не существует. И то, что происходит сейчас, на самом деле, на мой взгляд, это не так безобидно, и мне непонятно, почему Европа так к этому лояльно относится, потому что вот эти облеты американских самолетов, которые могут неизвестно чем закончиться в конечном итоге, как говорится, большие войны начинаются с маленьких событий. Вот. Поэтому отношения у меня, хотя оба у меня дедушки, говорю, вот 90 лет дедушка прожил, мой лично, у меня поздно, они, мои родители поздние, вот, не так давно ушли из жизни, по 90 лет практически им было. Вот. Но я, как говорится, не могу воспринимать это как вот твой праздник, то, что сейчас происходит у нас.
Спасибо. Хорошо, Ольга, спасибо вам. И давайте теперь вот в такой последовательности будем обсуждать. Послушаем опрос на улицах Москвы, как вот люди, какую они видят разницу между тем, как они праздновали раньше и сейчас. А потом уже перейдем к, собственно, празднованию 9 мая. Пожалуйста, опрос.
Как изменилось празднование 9 мая за время вашей жизни?
Ну,
Я считаю, что стало более патриотичным. Люди начали включаться по своей, как мне кажется, вот по своей инициативе.
Очень тяжело. Как поменялось, вы представляете это? Сейчас это такой праздник великий, великий. Я считаю, самый великий праздник для нашего поколения, вот для меня.
Сейчас более сердечно как-то.
Ой, вы знаете, я, честно говоря, вчера была в своем городе, в родном. Он очень маленький, небольшой. Вот у нас ничего не меняется. У нас все красиво, торжественно и празднично проходит. Ну, как бы больше молодежи стало ходить с каждым годом.
Ну, изменилось то, что ветеранов стало меньше, что печально, потому что там в детстве ходили в парки, и таких людей было очень много. Сейчас нет, но появилась, по-моему, достойная замена в виде полка, ходил в прошлом году.
Подключилось больше народу, то есть количество шагающих увеличилось. И, наверное, может быть, государство стало побольше этому внимания уделять. Выделили там, наверное, финансы, был красивый салют. Может быть, грандиозности прибавилось. Я думаю, что так.
Сначала это был праздник ветеранов, а теперь это праздник сумасшедших. Вот как-то так.
Почему сумасшедших?
Ну, потому что какое-то безумие на улицах. Никак не связано с праздником, а связано с внутренним состоянием безумных людей. Вот и все.
Как изменилось? Ну, конечно, в лучшую сторону. Отмечать стали интереснее. Всякие мероприятия много. Вот это также. Это тоже прохождение полка. Это, в общем-то, стало же совсем недавно.
Люди, которые праздновали много лет назад, они были ближе к той войне, а сейчас поколение, которое особенно подрастает, маленькое, ну, не понимает, что такое военное действие. Вот, поэтому, соответственно, изменяется позиция к этому празднику. Но в любом случае, я считаю, что гордость за этот праздник, она жива, и как бы он ни праздновался, хорошо, что его помнят, празднуют и воспитывают это в новом поколении.
Я очень доволен, как сейчас отмечают, просто замечательно. Особенно если взять вот это вот с фотографиями вот эти вот демонстрации. Это просто классно. Вспоминаешь старые времена, ну не так было. То есть и салюты были не такие, как сейчас. Может быть, это из-за того, что мы немножко беднее жили. Но патриотизм, я хочу сказать, сейчас более стал больше, чем раньше.
Ну вот, смотрите, во-первых, безусловный плюс. Празднику ставят акцию «Бессмертный полк» все, практически все, кто говорит. А теперь, Борис, пожалуйста, начнем с ваших впечатлений о празднике.
Мои впечатления, да? Я не ходил по местам массовых гуляний в центре. Я пошел в этот день как-то странно в музей. Я знал, что будет мало народу, меньше очередь. Хотел сходить в Третьяковку на Крымском валу, но по дороге я зацепил в центре огромную толпу людей на Октябрьской, на Парке культуры. И что я отметил про себя, какую-то как-то меня зацепил, как действительно, какие-то легкие и расслабленные, и действительно праздничные люди. Много красивых девушек, вы знаете, это всегда как-то очень показатель,
Борис.
Да, такой вот. Вот, люди на роликах, там папа с сыном на роликах, там какой-то хипстер на роликах, компания на велосипедах, на каких-то скейтах, на том, на сём, то есть катаются, вот. Потом я пришел вечером, мы гуляли с женой там вокруг нашего пруда, возле Новочеремушской улицы, вот там я увидел фантастическую картину, совершенно которая меня поразила. Она была тоже такая многосложная, неоднозначная, вокруг всего пруда этого очень, но он очень маленький, высыпали масса компаний, которые накрыли стол, накрыли поляну. Кто-то жарил шашлыки, кто-то вынес стол,
так,
кто-то просто...
На чистых прудах?
Да, там с детьми многие были. И там было все. Там были, во-первых, люди разных национальностей. Очень много, значит, приезжих из Средней Азии в основном тоже, значит... Вышли, кто-то пел песни, кто-то не пел песни, вел себя очень тихо, интеллект. То есть там вот градаций было очень много. И это единственный день в году, когда им всем можно вот так вот выйти. И я вдруг, когда я об этом размышлял, вспомнил страницу из романа моего любимого про английского подростка, дневники Андриана Молла, есть такая Сью Таунсенд, замечательная писательница, где она описывает маленький английский городок в день, по-моему, свадьбы принца Чарльза или какое-то день рождения королевы, где тоже вдруг все люди, соседи вышли, накрыли стол, пакистанцы угощали всех национальным, ну что-то такое. То есть это праздник, символизирующий некое соседство. Это, с одной стороны, понятно, что там были пьяные, что потом,
это
может быть,
это новое. Такого
превратил...
не было. Это то, о чем я всегда мечтала для Москвы, когда вот я бывала там, например, во Франкфурте какой-нибудь, вдруг в центре города скамейки, сосиски, люди приходят, это не Новый год, а какой-то был местный праздник. Я думаю, господи, ну почему в Москве нужно все перегородить, все заформализовать, не дать людям двинуться? Почему нельзя вот так вот с пивом и сосисками всем вместе сесть? И вдруг оно есть.
Да, и смысл праздника действительно поменялся, потому что я прекрасно помню, что такое был Советский День Победы. Он был официозный. Мы всегда внутри этого официоза пытались найти тоже вот свое личное пространство, как-то отгородиться за какими-то чувствами вот, личными и так далее. Но это был, тем не менее, общий смысл праздника был. Это день памяти, день скорби о погибших. Это не должно повториться. Вот сейчас это нечто подобное. Ну, может быть, странную вещь скажу. Дню независимости в Америке. Какому-то празднику, вот то, что власть долго искала, не могла найти. День национального единства. День страны. Когда мы все вместе, независимо от того, какие мы там, какой мы веры, религии, как мы относимся к этому, к тому, но мы все там выходим, условно говоря, и радуемся чему-то. Странно, но это так. Нация, которая осознает себя вот как гражданская нация, я не имею в виду сейчас этнически, вот чем-то единым, один раз в году. И это именно 9 мая. Это странно, но это стало так.
Я хочу к вам присоединиться. Вот в чем. Что действительно странно, но один раз в году я совершенно из всего вашего списка вычеркиваю этот официозный парад, эти бесконечные, безумные, дорогостоящие репетиции. Это я не хочу сюда присоединять.
Конечно.
Но мне кажется, уже второй год подряд, что один раз в году, может быть, московским властям, может быть, там, я не знаю, правительству Российской Федерации, удается создать вечер для города человеческий праздник. Вот здесь, мне кажется, удается. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели. Вот мы вышли вчера из метро, которое называется там в Третьяковской. Мы пошли пешком. Вот я хочу, чтобы вы посмотрели, что первое мы увидели. Вот это видео я сняла. Смотрите, на что мы обратили внимание. Там, конечно, безусловно, есть массовик-затейник, их двое. Там есть люди с такими вот развернутыми, ну, не нотами, словами, конечно. То есть немножко все это организовано. Но оно организовано для тех, кто хочет присоединиться и петь. Я видела точно такие же сценки и дальше. Мы шли к Большому театру. Во-первых, я видела совершенно дивное шоу, представление у Большого театра в сквере, который устроил парень-химик молодой для детей со взрывами, с какими-то там якобы времен войны он там какие-то вещества собирал, взрывал, показывал. Дым, шум, тарарам, было очень здорово, дети были счастливы. Был парень темнокожий, который пел «Утро красит нежным светом». 37-го года это было потрясающе. То есть он спел полностью, вот со Сталиным, 7 куплетов, этот иностранец, ему тоже подпевали. Как-то было все это по-человечески. Вот нигде, ни разу, ну да, были ограждения, где-то вас заворачивали. Но вы всегда могли, в конце концов, обойдя этот круг, прийти на ту точку, где, откуда вас завернули. То есть что-то во всем этом, мне показалось, было уже нормальное. Но так больше не происходит ни на одном празднике, к сожалению. Почему-то вот 9 мая.
Понимать градации праздников, да, понятно, есть Всемирный Новый год, есть религиозные праздники, где ты имеешь дело с чем-то таким вот сложными такими понятиями, как Бог, вера. Но никогда и при советской власти не было праздника страны. Вот. И я все-таки хочу внести как бы и другую сторону, контрастную. Вот. Конечно, не только официозный парад. Вообще очень много казенного, официозного. И в советское время хотя бы не было вот этого коммерциализации праздника, когда продавщицам раздают пилотки, примазываются какие-то коммерческие рекламные акции. Нет, я имею в виду в советское время.
А, в советское время не было этого.
А сейчас это, конечно, дико безумно раздражает. Угу. Что самое главное, мой вопрос все-таки, хорошо, да, вот нация осознала себя, что вот это главный праздник, это День страны. Наверное, может быть, так и есть. Не знаю, как это будет дальше. Но ведь что такое Бессмертный полк, и что такое 9 мая, и исторически, и сейчас. Это некая, как говорят умные люди, мемориальная практика. То есть мы вспоминаем погибших. Вот этот смысл, он, во-первых, куда нам девать сталинские жертвы, да? Если мы начали...
Где этот бессмертный барак, о котором столько говорили.
Если мы начали вспоминать погибших вот так, на уровне каждой семьи, каждого человека, давайте дадим дорогу всем жертвам этого страшного 20 века. Установим памятные знаки в местах расстрелов, о чем я всегда не хочется всегда сказать. Откроем дорогу людям в архивы к делам своей семьи, что было, а потом еще... Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Детям начнем об этом рассказывать, наконец. Вот. Но что самое главное, что на самом деле вот эта радость и праздничность, она, в общем, в некотором тоже таком противоречии находится со смыслом-то 9 мая. Ведь это праздник, ведь это не... Это все-таки день скорби был всегда. И вот тут опять много вопросов остается.
Вот послушаем Виктора и к Мирхату передадим слово. Виктор, пожалуйста, какие у вас впечатления от всего этого? Здравствуйте, из Москвы.
Добрый вечер. Я хотел соображениями поделиться какими.
Давайте.
Когда вот мы какую-то акцию делаем там ради человека, который ушел от нас, или кто-то от его имени, вот у меня всегда простой критерий. Мне кажется... Вот вдруг этот человек к нам подойдет, скажем, вот когда мы о нем говорим или что-то делаем, да? Испытаем ли мы чувство или гордость, или наоборот неловкости? То есть нам будет неловко, вот что мы вот это вот такое делаем. То есть если все естественно, если мы, так сказать, вот будем гордиться, что мы это делаем в его присутствии, значит все нормально.
Да.
И в этом смысле вот я представляю, например, я своему отцу бы сказал, вот он ушел, он тоже был участник войны. Я бы ему сказал, давай, отец, вот я возьму твой портрет и понесу его, скажем, там, на 90-е куда-то. Но я не думал, ну, наверное, он не резко бы огорчился, там, оскорбился бы или что-то, но я бы сказал, ну зачем? Наверное, ему просто было бы лучше, если бы мы посидели там вечером, он что-то вспомнил, в смысле, передал свою память, в этом смысле, как-то тихо. Вот. И то же самое вот День Победы. Вот предположим, вот эти люди павшие, предположим бы они восстали, что называется, посмотрели сейчас. Вот испытывали мы бы неловкость какую-то, неудобство, или мы бы гордились вот тем, что мы делаем. Мне кажется, вряд ли бы вот это вот ликование какое-то. Мне кажется, им бы хотелось, чтобы мы просто действительно вспомнили, как было трудно, какие жертвы понесли. наверное, это как-то их успокоило. Вот такие у меня соображения.
Очень интересно. Спасибо вам, Виктор.
Очень точная вещь. Вот об этом именно я и думаю. Да, хорошо, что люди празднуют, радуются. Наверное, но я, ну, по крайней мере, я не могу ничего возразить на это. Мне даже иногда и приятно, и хорошо на них смотреть. Но
как же быть с этим? И как же быть с тем, что говорил, и то, о чем рассказывал Мирхат? Как быть с этим? Он тоже сказал, наш Мирхат, что с этим-то делать? Мирхат, вот я вам, вас вот о чем хочу спросить. Здесь ведь одна символика сменила другую. Ну, вы знаете, что было тотальное засилье, душило уже георгиевская лента вас в каждом магазине, в каждом пучке укропа. Это просто дошло до полных извращений, что вытворяют с этой лентой. В этот раз мы заметили, может быть, вы тоже, Борис, я точно заметила, меньше, я уже, ее стало меньше, но она сменилась на пилотку. И вот сейчас, может быть, вы увидите фотографию, я вчера снимала возле Большого театра, семья, они полностью упакованы в форму военную, и коляска тоже обита тканью цвета хаки, брезентом каким-то, и, наверное, ребенок у них в ползунках, вот они стоят, эти молодые прекрасные люди. Как вы относитесь вот к этим пилоткам? Раздражает вас это? Или вы считаете, что это... Ну, этот карнавал некоторый, вот их называют ряженые. Вот Ольга нам звонила, говорила, ряженые, ее раздражает. А вам как кажется? А может быть, они тоже хотят немножко прикоснуться, вот почувствовать себя в той эпохе и считают, что это дань памяти, вот в такой форме?
Вы знаете, я так думаю, что люди, которые одевают эти пилотки, они никогда в армии не служили. В основном те, кто служил в армии, они их не оденут.
Правда?
Это мое личное мнение. Очень интересно. Я так думаю. Вы посмотрите, ведь даже вот политики в России, которые одевают эту форму, там Жириновский или там который нанятает там какой-то там такой на уровне патриотизма, начинает говорить, что вот мы можем повторить поход на Берлин там и так далее, и так далее. Но многие из них ведь не служили. Основное количество этих людей не служило в армии. Я не знаю даже, что такое армия советская в мирное время. Я не говорю уже о военном времени. Я не говорю там о тех ребятах, которые служили в Афганистане, оденут ли они эти пилотки. Да, может быть, оденут, но, наверное, если они увидят, что эти пилотки одевают новорожденных там и обивают, значит, военной униформой там или материалом эти, значит, коляски детские, то это уже, ну, это уже слишком далеко, это не нужно.
То есть их оскорбляет сам факт того, что серьезную историю там армейскую используют как бутафорию, так?
Да, да. Бутафория, она нужна в какой-то мере. Например, если имитировать, допустим, ту же там раздачу солдатской каши. Там. Человек, который раздает эту кашу, может быть, в этой форме, да, например. Ну, как это вот обычно и часто делают. Но когда это носит такой повальный характер, это немножко оскорбляет людей, которые были в этой форме. Вы знаете, в армии у нас был такой устав, я не знаю, как сейчас, в российской или в казахстанской армии, или в любой другой, но в нашей армии, в той части, где я служил, это была очень серьезная часть, это был ракетный дивизион. Форма это было святое все-таки. Это так просто ты пилотку не бросишь, не оденешь, и если ты, допустим, не офицер или там не сержант, ты не можешь там изменить какие-то там не так пришил пуговицу или погоны и так далее. Это уже большая проблема. А тут как-то все идет на штамп, и пилотки, вы посмотрите, некоторые пилотки как-то разрез другой, значит, там некоторые, значит, раскрываются по-другому. Там очень много всяких вариаций, я смотрю.
Если вы еще видели, как их продают, впаривают вам на улице, бросаются и говорят, 450 рублей. Ты говоришь, ого, они говорят, ну мы их всего за 200, мы их берем за 240, почему мы должны терять?
Вот я как раз об этом. Вот для нас, бывших, ну, тех, кто служил, во всяком случае, это дико.
Угу. Это первое. Если бы они это видели, я думаю, тоже.
И для ветеранов, это тоже диковато. Тоже
диковато. Да. Но это одно. Второе, я больше 20 лет в Праге, поэтому могу судить только потому, что я здесь вижу. Вот этот бессмертный полк, он же прошел и в Праге тоже.
Так.
Вот это странно. Вот пражане идут, допустим, смотрят на это, они не могут понять, что вообще происходит, зачем. Вот тут уже идет момент, когда бессмертный полк почему-то в городах Европы, он как-то другое значение приобретает совершенно. Я понимаю, что они тоже хотят, там многие, может быть, вспомнить своих родственников, которые погибли на этой войне. А может быть, многие несли не своих родственников.
Мирхат, к сожалению, это происходит то, о чем мы говорили. К сожалению, вот здесь начинается подмена понятия. Российская Федерация записывает в союзники, в свои, тех, кто идет с этим полком. И она торжествующе говорит, вот прошли в Праге, прошли в Австрии, значит, нас там поддерживают, власть российскую там поддерживают. Поэтому раздражают вот тех, кто рядом смотрит на это, граждан этих стран.
Простому рядовому прожанину, там, или Чехову, там, где-нибудь Чешской Будёвице, он даже и не знает, что это за бессмертный полк, он не понимает этого. И говорит о том, что поддерживает. В основном же люди-то, кто задействован в этом бессмертном полку, это наши бывшие сограждане, это бывшие граждане великого и нерушимого Советского Союза.
Мы должны заканчивать нашу передачу. До свидания, до новых встреч и до новых праздников.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.